Всем привет, здравствуйте. Это программа «Обсудим», которую вы смотрите на канале Breakfast Show с понедельника по четверг. Надеюсь, прям вот каждый день садитесь и смотрите. Обязательно подписывайтесь на канал, ну и не забывайте, что есть TBS Radio, если вы уже не можете нас видеть, но готовы все еще нас слушать. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, если вдруг я забыла представиться, и с огромным удовольствием представляю своего сегодняшнего собеседника Кирилла Набутова. Кирилл, привет.
Привет, дорогая Таня, и все, кто смотрит нас, вас, нас. Здравствуйте.
Так, ну что, мы тут в программе обсудим, обычно собираемся поговорить о главных событиях минувших суток, может быть, даже и пару дней, а мы с тобой давненько не виделись, поэтому, может, накопилось даже и побольше.
Да.
Но предлагаю начать с событий, которые происходят или не происходит, вот прямо сейчас. Дело в том, что у нас на дворе сейчас 6 августа, осталось 2 дня до истечения срока ультиматума, который Дональд Трамп не с первого раза, но все-таки выставил Владимиру Путину. Спецпредставитель Трампа, господин Уитков по имени Стивен, приезжал в Москву. Поговорили они с Путиным не очень, чтобы долго, и уехали, ничего не сказав. Ну, то есть не было никаких заявлений после встречи. Чего там происходило? Непонятно. Только вот буквально сразу после окончания встречи Трамп ввел дополнительные пошлины против Индии за торговлю с Россией. Вот. В общем, тренд разнонаправленный, как говорят. При этом вроде сейчас приходят какие-то сообщения, что в администрации Трампа оценивают встречу позитивно. Что вообще происходит, как это можно расценивать?
Ровно как хотим. Потому что все сделано для того, чтобы никто из нас, людей, непричастных и не сидевших в этом кабинете, не мог сформулировать какого-то ясного мнения, основанного на фактуре. Потому что все сделано для того, чтобы никакой фактуры у нас не было. И формулировка «в Белом доме» скорее оценивают позитивно, как ты понимаешь, ничего абсолютно не значит. Потому что это всего лишь намек на то, что не произошло катастрофы, а дальше что они там договорились, и друг другу рожу не набили. Позитивно. На самом деле, более показательным, на мой взгляд, является то, что и обе стороны сразу сообщили, что комментарии будут потом. А Рубио, который немножко отодвинут в тень сейчас, ему обидно, молодому красавцу, значит, поскольку генеральные вопросы, которые ведут Трампа к Нобелевской премии мира, решает Уитков, что на израильском поле, что на израильско-арабском, что на московско-украинском. Значит, Рубио заявил, что комментарии, может быть, будут позитивными, а может быть, будут и негативными. Он сам так говорит, ни о чем не уполномочен сообщать. Поэтому нам остается только ждать, что будет просачиваться с разных сторон и по мере возможности, ну, я не знаю, там, ловить какие-то слухи или какие-то свои инсайты. У меня вчера был очень разговор смешной с одним русским иммигрантом, российским, скажем так, иммигрантом, вопрос национальности не имеет значения, который уехал из Советского Союза давно, который до этого служил в Советской армии. Он очень много лет там живет, весьма успешен в Америке. И когда я сказал что-то там чуть-чуть с юморком, с сарказмом, я по-другому Трампа оценивать не могу, поскольку по-прежнему он для меня фуфлагон и понторез, и таким останется всегда. И когда я что-то по этому поводу сказал, типа, ну что там фуфлагон придумать, он на меня так набросился, я понял, что сейчас все, я самый смертельный враг. Значит, я попрошу, сказал этот человек с плохим английским языком, значит, с таким житомирским акцентом на английском, но он сказал мне по-русски. Значит, я попрошу президента моей страны не сметь никаким образом комментировать, это президент крупнейшей страны мира и так далее. Я даже испугался, я извинился, я не ожидал, что... Можно так сильно любить президента, тем более той страны, в которой ты не родился. Вот. И дальше мы поговорили относительно причин популярности Трампа у русской эмиграции. Я имею в виду не оппозиционную эмиграцию. Он мне много там чего порассказал. На мой взгляд, достаточно наивно, но они свято верят в исключительность Трампа. А Трамп же сам об этом рассказал, что он исключительный. А теперь выясняется, что нет. Что все сказки про то, что он остановит войну за 24 часа, упаси Господи, ему сейчас об этом напоминать, он обижается. Что он остановит войну там в течение сколько-то времени, опять-таки, нельзя упоминать. Ну и вот теперь, значит, все ждали, что он сделает со 100% пошлинами, которые он накинет на Индию. В результате оказалось не 100, а 25.
Да, но все же, это какое-то действие. Потому что, знаешь, на что я обратила внимание, что Вот эти 10 дней, да, чуть-чуть меньше, чем 10 дней, гораздо красноречивее было молчание, нежели какие-то заявления, потому что все внезапно замолчали. Трамп довольно сдержанно рассказал про эти 10 дней. Дальше молчали в Кремле. Потом как-то довольно невнятно прокомментировали. Опять звучало молчание. Сейчас Уитков съездил, и опять какая-то пауза. То есть не знаю, насколько для анализа ситуации вот это молчание может быть красноречивым.
Никто не знает. Я думаю, что может иметь значение то, что на самом деле начинается отпускной сезон, такой самый плотный у всех. Это раз. Второе, действительно, обе стороны, если говорить о войне российско-украинской, обе стороны максимально делают все, чтобы никакой лишней информации не просачивалось никуда. И вольно или невольно, война отодвигается немножко на фон. Естественно, для нас, для тебя, для меня, для тех, кто живет этой войной, в смысле переживаниями этой войны, для, что внутри России, что за границей, это самая главная тема, которая затмевает все. Но если всю прессу посмотреть, мировую, европейскую, я там постоянно этим занимаюсь, а сейчас это фон для событий, которые происходят вокруг Израиля, вокруг Газы, вокруг Палестины, вокруг Нетаньяху и так далее. Плюс ко всему, ну там разные другие есть события в мире, которые звучат более или менее, но украинская война отодвигается в сторону. И поскольку там ничего особенно сильного, особенно неожиданного не происходит, то все спокойно говорят, ну, давайте подождем, давайте. Все гадают, CNN гадает, какой-нибудь BBC гадает, все BBC-шники и прочие гадают. Подождем, что сделает Трамп с индийскими пошлинами. Ну вот дождались, ну вот 25% он сразу после переговоров накинул. Ну и что? Что от этого сильно изменится? Индия не перестанет покупать нефть. Она дала это прямо понять. А Трамп при этом говорит, ну, видите, я же наложил пошлины, целые 25%. Я просто сейчас, мы видим, как максимально дозируется или зажимается любая информация вообще обо всем пакете событий войны. И уж теперь, поскольку никто не знал, о чем будут договариваться Уитков с Путиным сегодня, ты сказала, что они там не очень долго беседовали, они примерно по 3 часа все разы говорили. Примерно. И что там за этим будет, наверное, Уитков доложит по инстанциям, и дальше Трамп что-нибудь там скажет очередное. Но он так часто отказывается от сказанного, что...
Ну да, в общем, тут, конечно, не приходится ждать какого-то быстрого и понятного коммюнике, которое совпадало бы у всех участников этих встреч.
Таня, не приходится ждать никакой стопроцентной правды, ее не будет.
Ну, это война, конечно, не в войне, мне кажется, вообще никто никогда не говорит.
Естественно, правду. Конечно, просто ситуация тупиковая, это все понимают, что ситуация так или иначе тупиковая. Значит, Путин вертит Трампа на среднем пальце и демонстративно говорит, что значит, у нас же по Конституции есть 4 области Украины, которые наши, вы нам отдаете, мы дальше готовы начать разговаривать. Периодически идут сбросы типа того, давайте вот воздушно перестанем воевать в воздухе. Вдруг вчера или позавчера ты обратил внимание, посыпались информации, что вот Москва, наверное, предложит, значит, американцам то, что давайте прекратим убивать мы с украинцами друг друга в воздухе. Ну, это же кидалово на уровне наперсточничества. Потому что понятно, что главное оружие Украины сегодня – это дроны. Особенно в прифронтовой полосе. То есть перестать воевать в воздухе, ну, это значит, это все равно, что тебе завязать руки за спиной и сказать, теперь подпишите, пожалуйста, мирный договор. Вбросили, теперь мы не знаем, что это было. Это был сброс или это действительно какая-то просочилась реалия? Вот надо дождаться того, что скажут, что Белый дом, что Кремль.
Ну да, и сегодня, кстати, Аксиос написал, что, может быть, сегодня Трамп и с Зеленским поговорит.
Поговорил.
Потому что уже поговорил.
Поговорил. Он поговорил с Зеленским сразу, там, не знаю, через час после того, как пошли информации по поводу того, что этот Витков, значит, отвалил там из путинского кабинета. Да-да-да, эта информация прошла, но подробностей никаких не видать. О чем там Трамп сообщил Зеленскому.
Ну да, вот вижу, что о факте разговора сообщаются, но, как обычно, да, все без каких-либо подробностей. Но к тому, что это тупиковая ситуация, а внутри тупика тоже можно как-то по-разному себя чувствовать. И мне кажется, вот главный вопрос, который все обсуждают в последнее время, это насколько вообще Владимир Путин в состоянии реально оценить, что происходит в войне, потому что у него какие-то очень победные реляции, а в то же время как будто бы никаких серьезных достижений нет, если смотреть за независимыми военными аналитиками.
Ну, у меня не так много военных знакомых аналитиков, которых я постоянно слушаю, но, в частности, Юрия Евгеньевича Федорова слушаю постоянно на одном известном тебе ресурсе. Вот. И я полагаю, что ваши зрители понимают, что речь идет о брекфаст-шоу, с которого начинается день в нашей семье. Но, тем не менее, есть какие-то другие тоже военные эксперты. Насчет того, что победные реляции, вопрос в том, какой размер реляции. Потому что, прошу прощения, это что-то такое. Слышно меня? Я
Да,
пропал.
все, все,
У
все,
меня
все
просто
слышно.
телефон. У меня просто какой-то телефонный звонок. Я разговариваю в телефоне. Что касается победных реляций, Россия продолжает по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, укладывая сотни трупов в неделю, собственных и не только собственных, двигаться по маленьким кусочкам, значит, в Донбассе. Понятно, что это огромная агломерация промышленная, которая уничтожена уже в большой части, значит, русскими за эти годы войны. Но все равно это давление колоссальное на Украину, у которой мало сил по сравнению с Россией. И это такой эффект питона, когда постепенно, постепенно, постепенно будем давить, у нас всего больше. Бабла больше, оружия больше, и людей, которых не жалко, больше. И никто не будет, сколько бы мы людей ни положили, никто внутри страны возбухать не будет. Заткнем пасть либо репрессиями, либо деньгами, значит, женам, которые получат там гробовые. Поэтому это не вопрос количества людей, которые Путин может положить. Постепенно двигаться для того, чтобы презентовать народу, он же должен презентовать народу успехи, потому что он сам и все его шестерки, начиная с Пескова, сказали, что все цели СВО будут достигнуты. Какие цели СВО?
Никто не знает.
Никто не знает.
Какие назовут, такие будут.
Совершенно верно. Но изначально заявлялось это там освобождение братских народов Донбасса от проклятого жидобандеровского, украинского, нацистского бла-бла-бла. Значит, мы же освобождаем Донбасс. Освобождаем Донбасс, но заодно тут и Херсонщину прихватить, там Крым, ну, все такое, что плохо лежит. Вот. И поэтому насчет реляции это слово слишком громкое, но информашка о том, что наши герои захватили еще один населенный пункт, правда, от него ничего не осталось, должна поступать каждый день в официальную прессу и капать в мозги россиян. Потому что иначе-то, а что у нас тогда? Цены растут, люди гибнут. За что? А так вот, товарищи, видите, война продолжается, враг коварен и силен. Вот что рассказывает русская пропаганда российскому зрителю, изнемогающему от жары.
Ну, надо сказать, что пропаганда в этом вполне себе как-то последовательна, у нее все время были враги. Но еще же надо не забывать про то, что наряду с врагами внешними всегда должны быть враги внутренние.
Конечно.
И дай. Что?
Чего? Нет, конечно,
Нет?
конечно.
Да? Ага, все. И мне показалось, что ты.
Нет, 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 я нет.
Ну вот, и. Вот, смотри, значит, есть дальше большая такая группа россиян, которых объявляют врагами внутренними. И тут тоже есть несколько направлений. И хочу с тобой поговорить про вчерашнее объявление нежелательным фонда Зиминых. Для меня это во многом на самом деле еще и личная история, ну, потому что я считаю, что Дмитрий Зимин был выдающимся абсолютно гражданином, и человеком, и филантропом, и меценатом, и, в общем, человеком, который сделал огромное, невероятное, доброе, большое дело для Российской Федерации.
Подписываюсь под каждым словом.
А его сын Борис продолжает его дело, несмотря ни на что. И их главное, да, детище, их фонд объявляют нежелательной организацией. Это значит, что, ну, как бы, здравствуйте, уголовные дела, и здравствуйте, объявление нежелательным и вражеским все то важное и нужное, что делал фонд Зиминых. Скажи, пожалуйста, для чего путинскому режиму в том, ну, как бы, окей, там редколлегия, журналистика и прочее, но какие-то образовательные вещи, абсолютно гуманитарные, просветительские, они-то чем помешали?
И когда говоришь путинскому режиму, ты имеешь в виду конкретно кого? Сам Путин такие приказы, я думаю, не отдавал, но сегодня это не требуется делать, потому что механизм работы, механизм запущен машины, и машина работает сама. И люди, которые в ней работают, всякие юристы, следователи, и вот эта вся огромная армия тех, кто называется сегодня правовым полем России, она просто выполняет, она работает по заведенному. Соответственно, где-то есть, возникает материал, этот материал нужно отработать. Отрабатывают, естественно, стараясь не оправдать, найти оправдывающие какие-то вещи, а наоборот, подогнать все так, чтобы, да, конечно, смотрите, мы разоблачили, вот тут дело можно открывать по такой тяжеленной сегодняшней статье, все страшно довольны, потому что дальше ставятся палки, люди получают звания, люди получают другие какие-то кайфы, движутся в карьере, получают, я не знаю, что еще, подарки, и все хорошо. Машина работает и вперед.
Ну, то есть тут дело не в Зиминых. Тут дело в
Тут
том,
дело.
что репрессивной машине просто надо работать.
Ну а как же, конечно, ну, тут послушай, ну, мы с тобой не можем этого помнить. Ну, как работала репрессивная машина? Я не люблю эти слова, поскольку, на мой взгляд, сталинские репрессии это не репрессии, а геноцид. Правильно называть собственного народа. Ну как работала тогда машина? Сталин же не бегал за, там, не выяснял каждого врага народа, не искал. Есть общая тенденция, есть приказы сверху. И как ты помнишь, летом 1937 года был приказ, который дал старт так называемым лимитным расстрелам. А дальше, что такое лимитные расстрелы? Каждая область теперь называется субъект Российской Федерации. Тогда каждая область или республика Советского Союза получала лимит на количество врагов. На количество врагов лимит. Первая категория, вторая и третья. Первая категория – высшая мера, расстрел. Вторая категория – там тюрьма. Третья категория – ссылка, допустим. Лишение прав и ссылка. На каждую область, каким порядком определялось количество, не знаю, но там большую область – 3000 по первой категории, маленькую область – 1000 по первой категории. Дальше инициатива происходила снизу. Но покажите, как вы отрабатываете, как вы выполняете эти распоряжения сверху. Что происходило внизу? Документов же полно, они в открытом доступе лежат. Тот же самый, ну, Армения, например, у меня вот есть там в телефоне, я храню этот документ. Значит, Микоян пишет, поехав в Армению, оттуда пишет в Москву, значит, вот запрашивает, армянское руководство запрашивает дополнительные лимиты по первой категории. Значит, нам предписано тут 8 тысяч арестовать, расстрелять и выслать. Просим дать еще дополнительно 3 тысячи, в том числе 500 по первой категории. Снизу просят, дайте еще нам лимит на расстрелы. Эта инициатива снизу пошла. Почему? Потому что люди ловят то, что летит сверху флюиды, и понимают, а, вот направление движения. Здесь надо проявить активность, и тогда нам будут кайфы, зарплаты, повышение в должностях и так далее, и так далее. Сегодня происходит то же самое. Что делают депутаты Государственной Думы? Посмотри на этих придурков там. Там есть мальчики из интеллигентных семей в очочках такие. Журналисты есть даже. Есть такой из Кемерово, он в ТАССе работал, Горелкин. Там вообще вот в этом комитете там по информации, там просто молодежь, одна голова к голове там. Младший Боярский, вот этот Горелкин и прочие. И он же главный там по поиску разных врагов и введению новых законов, значит, прослушки, репрессии, там, Максу и всему остальному, или Маху и всему остальному. Они бегут впереди, сука, паровоза, побыстрее, побыстрее, потому что очень хочется наверх, на должности и все такое. Вот и тебе и экстремистские организации, экстремисты, нежелательные организации и прочее. Кого угодно можно сюда пришпилить. Ну, кого угодно.
Ну, знаешь, во всей этой логике, мне кажется, прям особняком стоит фонд борьбы с коррупцией и все, что связано с Алексеем Навальным. Потому что вот это вот враги, что называется, первого уровня. И мне кажется, что даже после того, как они убили Алексея Навального, вот эта вот борьба с всем, что так или иначе с ним ассоциируется, она никаким образом никуда не делась. И вот Медиазона на этой неделе выпустила исследование, сколько дел возбуждено за то, что люди донатили ФБК. 76. 76 дел. Вот. И ты понимаешь, что это прям какое-то отдельное, не знаю, министерство по борьбе с Алексеем Навальным.
Это министерство по запугиванию. Это министерство по запугиванию. Потому что это психологический террор населения. В первую очередь. Навального нет. Навального убили. Навальный погиб. Но фамилия Навальный, я в данном случае очень плохо это звучит, но мне просто слово, это знаковое, я не хочу слово бренд употреблять. Это знаковая фамилия. Навальный – главный враг Путина. До сих пор это в сознании народа есть. Кто-то это говорит с позитивным знаком, с плюсом, а кто-то – это главный враг нашего любимого президента. Но так или иначе, Навальный – это бренд. И сегодня все равно все эти ФБК, и кто бы там ни работал, все равно все говорят, это навальнисты, это навальновцы, навальнята, там с разной степенью либо восторга, либо презрения говорят. И поэтому народу, простому народу, власть там посредством всяких вот этих вот судебных дел, штрафов за донаты, которые были еще когда фонд не был признан экстремистской организацией, за донаты, которые поступали в 19-м или каком-то году, просто народу еще раз говорят. Народу простому понятно, это про Навального. А про Навального все, что связано с Навальным, мы вас будем убивать. Всех сажать, штрафовать и так далее. Бойтесь, суки, закройте пасть и молчите, вы у нас все на крюке. Это в чистом виде инструмент психологического воздействия на массы. Запугать и сломать психологически, чтобы никто пасть не открывал. Коммерсантов душат по другим делам. Подвесит их всех на крюке, они все знают, сегодня все знают, что никто абсолютно не застрахован от того, что все отобрали и заодно посадили. Никто абсолютно. А простых граждан, которые думают и что там собираются протестовать, запугивать вот таким способом. Особенно молодежь, потому что не секрет, что среди тех, кто поддерживал Навального и так далее, огромный процент был политически активный, там, думающий молодежи, неравнодушный, скажем так.
Ну...
Что касается фонда Зиминых, то на самом деле люди, которые сделали это с Зиминым Дмитрием Борисовичем, заставив его фактически уехать и умереть на чужбине, и его, и супруга его вскоре после его ухода из жизни тоже скончалась, и тоже на чужбине. Эти люди совершили колоссальное преступление против своих же потомков, потому что я уверен, что придет время, когда деятельность Дмитрия Зимина будет изучаться в российских вузах как образец служения отчизне. Вот именно так, без кавычек я это употребляю, потому что это вот это человек из этого разряда, человек, который добровольно, самостоятельно перевел, значит, когда он продал свои доли в созданном им же Импелкоме или там в Билане, перевел их в фонд, в котором он не мог уже сам ими управлять добровольно, и все, что он делал, и все, кого он поддерживал, и так далее, это история на десятилетия, может, на столетия. Я думаю, что я уверен, что и эту фигуру, ее деятельность, его Дмитрия Зимина будут когда-то изучать. Не сейчас, но будут, 100%.
Последнее хочу спросить по поводу вот этого министерства запугивания, которое успешно работает при Владимире Путине уже 25 лет. А как ты считаешь, в итоге они сожрут сами себя или что? Или просто при условии, что в России 140 миллионов человек, в целом как бы хватит им граждан, чтобы запугивать?
А что произошло со сталинскими министерствами? Они функционировали, даже когда Сталин уже впал в окончательную паранойю, и все пребывали в состоянии ужаса, начиная от Берии, который знал, что Сталин потребовал искать большого Менгрела. Берия был самый большой Менгрел. И боялся, и дрожал. При этом второй рукой занимался тем, что арестовывал, уничтожал сотни безвинных людей. Они все находятся сегодня, все заложники системы и Путина. И дальше эта система постепенно будет выгорать, это 100%. По-другому просто не бывает, это закон. Она не сможет существовать вечно. И дальше вопрос, что произойдет в момент ухода Путина от власти, физического ухода из жизни или ухода от власти, как он там что-то захочет. Думаю, что все-таки физического ухода из жизни. И что будет происходить дальше в этот момент, но повторения 100% не будет.
Давай вернемся к теме, с которой начали, потому что сейчас стали появляться уже первые комментарии.
Давай.
Да.
Говори,
значит,
говори.
Дональд Трамп, ты знаешь, да, его любимый способ комментировать все происходящее – это заходить в его собственную соцсеть Truth Social, извините мне мое произношение, вот, и что-то там писать. Что же он написал? Что Стив Уиткоф провел весьма продуктивную встречу с Владимиром Путиным и что был достигнут значительный прогресс. Дальше он пишет: «После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна быть завершена, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Благодарим вас за внимание к этому вопросу».
Ну, это то, что я тебе сказал. Это все, это ровным счетом одно слово «ничего».
Ну как ничего? Это же, по сути, он рассказывает, типа, все, ультиматум никакого не будет. Ну, я всем доволен, все молодцы. Ну, все, расходимся.
Ничего. А раньше я сказал, что за сутки остановлю войну. Нет, я этого не говорил. Нет, я шутил. Ну, я же сказал нет, и все. Ну, такой, как это называется, плюшевый волк. Другое дело, что все понимают, что Трамп стоит во главе государства, которое нельзя назвать плюшевым волком, поскольку самого богатого и самого вооруженного государства мира. Это понятно. Поэтому любой пук Трампа или чих, он будет отзываться во всех концах вселенной. Ну, потому что Америка такова по мощности своей. Но если рассматривать его как персонаж, то все то же самое. И дальше начнется бесконечная значит, торговля и выверяние, тут мы пошлину такую дадим, тут мы приберем, тут мы испугаем Европу, там 70% отойдем на 10%, тут на Индию 25% посмотрим, что будет. Потом Индия говорит, а что это вы на нас-то нападаете? Вон вся Европа по-прежнему газ получает, российский нефть покупает. Чего вы на нас-то нападаете? Мы-то чего? Мы пришли на рынок, вот туда нефть выбросили, мы покупаем, тем более, что в Индии, я не знаю, большой процент принадлежит русским, кстати говоря, и индийской нефтянке, Роснефти, как минимум. Мы-то чего? Мы-то что? А мы как все? А что, в Европе можно, нам нельзя? Ну? Они все же завязаны. И еще это про атомную еще промышленность никто не говорит, и про влияние Росатома в мире. Сколько там на крюке атома еще Россия держит всех. Не только газа и нефти, там полно всего. Так что...
Нет, ты знаешь, просто я, честно тебе скажу, когда начала вся эта история с ультиматумом, ну, для начала это просто смешно звучало, 10-12 дней. Что значит 10-12?
Да
потом
нет,
он сказал,
ну, клоун,
10.
Он клоун, ну, фуфлогон, и фуфло гонит, это... чисто бизнесовое, ну, засрать людям мозги, при этом держаться с большим понтом. А потом, да я этого не говорил, вы что, обалдели, что мне и так поле? Да нет, ребята, все отлично. Ну.
Ну, слушай, а вот по твоим впечатлениям, да, вот мы все-таки внимательно наблюдаем за всей коммуникацией Трампа, насколько это возможно, да, исходя из того, что он там кому рассказывает, пересказывает, пишет, не пишет, что там Путин говорит, о чем не говорит. Ты как объясняешь все происходящее? Трампу неохота в это втягиваться, и он ищет любой повод, чтобы держать дистанцию как можно дальше? Или Путин все-таки им вертит?
А я уже сказал, мое частное мнение.
Ты сказал, что он его вертит на среднем пальце.
Да, да, в разные стороны. Сейчас в разные стороны абсолютно. Потому что если бы... У Путина ведь очень опытный человек. Худо-бедно, 25 лет он сидит на троне, и его опыт международной деятельности очень велик. И он хитрый, ушлый, циничный и все такое прочее. И если бы были какие-то был другой уровень опасности, происходящей от американцев и от Трампа. И Путин это понимал, тем более, что он же не один, у него же есть умные советники. Я умный, это говорю без кавычки, очень опытные люди. Тот же Ушаков, который работал в Штатах много лет, там, тот же Лавров, там кто угодно еще. И он, Дмитриев, тут еще возникает миллион людей. Если бы уровень опасности со стороны американцев был выше, и было понимание того, что шутки шутками, но могут быть и дети, то и риторика кремлевская была бы другой. Другой. Но все понимают, что Америка нужна, что все равно так или иначе нужно будет с Америкой договариваться, она самая сильная страна. Но такой смертельной опасности, что сейчас она жахнет по нам чего-нибудь или даст Украине бесконечное количество патриотов, бесконечное количество снарядов, ракет, которые будут добивать до Москвы, понятно, что этого не будет. А опасения-то в первую очередь эти. Чем будет вооружена Украина, которой людей мало, но ее можно накачивать вооружением? И раз разговариваю, значит, ничего такого специального не происходит. Ракет дальнобойных Украина по-прежнему не получила. Сколько она там станций Патриот получила, неизвестно. До сих пор 2-5. На нее там каждый день летят ракеты и дроны тысячами и так далее. Ну, значит, а дальше будем потихонечку договариваться, над нами не каплет. Ну, хорошо, хоть начали обмен на регулярной основе, начали обмен военнопленными и больными, и, может быть, там возврат детей, уже хоть что-то.
Ну, это, конечно, хоть что-то, что есть гуманитарные, да, вот эти обмены, но, с другой стороны, вот у команды CIT сегодня была публикация, они посчитали, что за последние пару месяцев рекорды потерь среди гражданского населения. Рекорды.
Ну, меня это не удивляет, я не знал этих цифр, но потому что происходит, когда летят ракеты в Киев или в Одессу. Ну, это же преступление против человечности, просто совершенно непредставимое. Меня очень смутило, на самом деле, где-то увиденное мною. Я не про скандал, который начался вокруг материала ФБК про Алексея Венедиктова. Просто не хочу это обсуждать. А то, что где-то кусок, где он говорит о том, что ракета, которая попала в жилой дом и уничтожила сразу 30 человек, жителей этого дома в Киеве, что это получилось не специально, и что там товарищ майор российский не специально стрелял ракеты по жилому дому, а просто у него была в распоряжении старая ракета разработки 60-х годов, у которой старая система наведения, и поэтому там погрешность очень велика. Поэтому я слышал это в эфире у Венедиктова, в том эфире, который я смотрел, что есть жертвы и есть жертвы. Вот, дескать, те жертвы случайно, а есть жертвы намеренные, когда вояки пошли убивать мирных жителей. Так вот, я этого не понимаю, никогда не пойму. Для человека, который потерял своего отца или свою дочь во время бомбардировки, никакой разницы нет. Это жертва случайная или это жертва намеренная? Это убийство людей.
Да, да, абсолютно.
Которого не было бы, если бы не было войны. И вот я был очень
удивлен. Именно так.
Я очень удивлен был этими словами Алексея. Ну, как говорится, что сказано, то, что в эфир вылетело, то и вылетело. Вот. Но я не исключаю, что это, я больше на самом деле уверен, что это опять же элемент психологического давления, направленное на подрыв боеспособности противника, в данном случае украинской армии, изнутри. Потому что мирные люди, мирные жители, они испуганы, что это мягкое слово. Они чрезвычайно устали от войны. Я разговариваю с людьми, которые или жили в Украине, или сейчас находятся в Украине, или у которых родственники в Украине, в том числе с людьми российскими. И большее или меньшее напряжение по поводу того, что все-таки колоссальная усталость. С одной стороны, люди привыкают к войне, и те, кто решили остаться в стране, в Украине, и не уехать за границу, считают, что полнаселение уехало. остаться, они свыклись с войной, стараются адаптироваться как можно, и при этом усталость колоссальная, но нет нормальной жизни. И это, на это тоже расчет, на это тоже расчет тех, кто руководит войной с российской стороны. Подрывать настроение, настрой у населения.
Ну, ты знаешь, вот просто добавлю, мне кажется, очень важного контекста к тому, что мы с тобой обсуждали, как проходила встреча Уитков в Москве, что сказал Трамп после этого и о чем молчит до сих пор Кремль. Буквально сразу же, вот мы с тобой говорили, был разговор Трампа с Зеленским, и вот Владимир Зеленский у себя в телеграм-канале написал про этот разговор. Я тебе процитирую...
Компакт другой. Давай, Танечка.
Да, давай, я тебе процитирую два последних абзаца. Извини, если я не очень корректно перевожу с украинского, но мне кажется, что все должно быть верно. Наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая. Война должна завершиться. И она должна завершиться честно. В разговоре принимали участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве. Украина обязательно защитит свою независимость. Нам всем нужен долгий и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую она сама и начала. Спасибо всем, кто поддерживает Украину. То есть с таким достаточно позитивным, но при этом четким и жестким посылом выступает Владимир Зеленский. И он, видимо, тоже доволен этим разговором, нет?
Я не увидел большой позитивности в этих словах. Тогда, если ты правильно перевела, ну, вероятно, все-таки украинский язык достаточно похож на русский. Здесь есть всего лишь дипломатически оформленная мысль о том, что значит, поговорили, но никакой конкретики достигнутой не было. И сошлись на том, что война – это плохо, а мир – это хорошо. И Украина защитит свою независимость. Конечно. Вопрос второй, в каком размере останется защитившая свою независимость Украина и с каким количеством покойников, с каким количеством жертв.
И смотри, я обращаю внимание здесь на то, что он говорит, что война должна закончиться честно. Ну, то есть, что такое честно?
Что такое честно?
Вот в понимании Украины.
Так вопрос в том, я же говорю, дипломатично оформленный текст, потому что слово «честно» каждый может понимать по-своему. Один понимает, что 3 рубля взял долг и не отдать, это, значит, это нечестно. Другой, значит, обрюхатить девушку, допустим, и не жениться, это нечестно. А третий что-нибудь еще. Что такое честно должна закончиться? В понимании Зеленского честность – это одно, это один результат. В понимании Путина и тех, кто за него, честность – это совсем другой результат. Честно закончить войну для русских патриотов, так сказать, путинистов, это захерачить нахер Зеленского, всех хохлов, захватить полностью Украину, присоединить ее, и мы тогда отлично заживем. Вот это честный результат. А для противоположной стороны, тех, кто в Украине, честный результат наоборот. Вернуть Украине все, что положено ей по закону и по документам. Территорию, включая Крым. Где здесь граница между честностью и нечестностью? Все же понимают реально, что вопрос Крыма нерешаемый сейчас. В любом случае, когда война закончится, чем быстрее, тем лучше. Крым сейчас не вернется в Украину целиком и полностью сразу. Вот если представить себе, что через месяц перемирие, допустим. Ну так это честно или нечестно?
Ну, нечестно, конечно.
Ну вот видишь, дипломатия и большая политика не приемлет слово «честно». Везде главные интересы. Поэтому то, что сейчас говорит Зеленский, ну, это то, что ты мне прочитал. А также как то, что говорит Трамп, разговор был позитивным, все понимают, что войну надо заканчивать. Дальше это что? Дальше ничего за этими словами нет. Реальность где-то внутри. О чем они конкретно говорили, когда-нибудь, может быть, станет известно. Может быть, какие-то нюансы могут сыграть решающую роль на потом, которые мы узнаем, когда документы будут рассекречены. Я вот читал недавно мемуары одного человека, присутствовавшего при переговорах Хрущева и Кеннеди. Это 61-й год был. В Вене они встречались. Кеннеди – молодой президент. Он прошел войну, Хрущев тоже был на войне. Они встречались, и за прием отвечал посольство Советского Союза в Австрии. И они сидели, разговаривали. И вначале все было симпатично очень. Хрущев был с супругой, Кеннеди был с супругой. Они такие разные, по этому поводу было много веселых разговоров, потому что жена Хрущева такая полная, такая украинская дама, а Джеки Кеннеди тоненькая такая, значит, американская дама, и все это обсуждали, и как Хрущев с Кеннеди. И кончилось, как известно, тем, что через год был Карибский кризис, а в этом году, в 61-м году, как раз Берлинская стена была воздвигнута. Результат переговоров, сначала все было очень мило, а потом произошло вот что. Заговорили о войне, которая у обоих была на душе. Кеннеди мог погибнуть, Хрущев был там, считайте, в генеральском чине, но все-таки он тоже прошел войну, у него там близкие погибли и так далее. И в какой-то момент Хрущев похлопал Кеннеди по коленке и сказал: молодой человек. Он имел в виду, что вы так молоды, хотел сказать. Ну, Кеннеди было тогда 40 лет, 43 года. И было бы страшно, если бы вы погибли таким молодым или что-то еще. Но переводчик перевел так, что Кеннеди понял, что Хрущев надменно с ним разговаривает как старший с младшим, что он как бы его как пацана на место ставит. То есть вопрос нюанса перевода сыграл ключевую роль, потому что Кеннеди взорвался и сказал: я не молодой человек, я президент Соединенных Штатов. И на этом те, кто присутствовали, писали, что все, коммуникация разрушилась в эту секунду. Дальше был Карибский кризис, и не из-за того, что они так поговорили, но в принципе, то есть попытка наладить какой-то личный контакт на уровне личной химии не получилось, и дальше нашло отражение в международной политике и в отношениях двух стран со всеми утекающими последствиями. Поэтому мы же не знаем, как они разговаривали, там Путин с этим самым, с
Витковым, да.
Ну да.
Слушай, а раз стали уже дела исторические вспоминать и проводить параллели, хотя на самом деле исторические аналогии штука страшно неблагодарная, но просто не могу пройти мимо даты. Знаешь, когда когда-то существовала радиостанция «Эхо Москвы», и там
я
такая была передача.
Заговорил.
Слышал, да, про такую? Была. Недолго, лет 30 буквально просто существовала.
Вроде бы, да.
Да, вот. Там была такая передача «Ну и денёк». Она была посвящена годовщинам событий, рождений, смертей. И мы с тобой говорим как раз в канун годовщины бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Не в канун, а прямо сегодня Хиросима разбомбили.
6 и 9, да. 6 и 9, два дня. Две были даты.
Да.
6 августа и 9 августа. Это было 80 лет назад.
Да.
И все последнее время, вот с момента полномасштабного вторжения России в Украину, Владимир Путин прибегает к ядерному шантажу. И очень многие по этому поводу тревожатся. И вот это, знаешь, вот эти вот часы судного дня, что вот никогда так близко к катастрофе все это не приближалось. И как-то вот напрашивается вопрос сам собой. Неужели за 80 лет все забыли?
Очень красивый вопрос. Ну, никогда не бывает такого, что все помнили, во-первых. А те, кому надо, те не забыли, безусловно. Поскольку этих двух дней хватило. И поскольку сегодня количество ядерных боеголовок такое, что хватит на много-много раз уничтожить все, то, в общем, товарищи за это ответственны, это все прекрасно понимают. Я как раз там записывал там набросок такой, маленький текстик для нашего YouTube-канала «Наутилус», как раз там рассказывая немножко про Хиросиму и мои личные впечатления, потому что я в Хиросиме был. и не так давно, кстати говоря, ну, перед ковидом, когда было 75 лет годовщина атомных бомбардировок как раз. Вот. И я как раз там цифры привел, что мощность в килотоннах той первой бомбы, которая 80 лет назад была взорвана над Хиросимой, она там была, ну, примерно 15 килотонн. 13-17, ну что-то в этом роде. А сегодня одна большая тяжелая баллистическая ракета советско-российская несет 10 боеголовок, 10 боевых частей, и каждая там 500 килотонн. Вот и все, одна только. А их десятки и десятки и десятки и десятки. Ну, соответственно, и с другой стороны примерно такая же по мощности радость. Поэтому все прекрасно понимают. Но в качестве действительно аппарата сдерживания взаимного эта история продолжает работать. Другое дело, что она стоит безумных денег, которые можно потратить на хорошие вещи, на помощь больным, на образование, там, на науку, на медицину, на что хочешь, а тратится на убийство потенциальное. Ну, естественно, поскольку Путин-то отступать не хочет, естественно, не он сам, так его придурки и клоуны, сами знаем, какие выступают там в Твиттере или где они там выступают насчет того, что мы сейчас тут всех замочим. Я думаю, что до атомного дела не дойдет, хотя некоторые пессимисты из военных экспертов говорят, что тактическое ядерное оружие, оно как бы исключать невозможно.
Послушай, я все-таки не могу объяснить себе, а почему мы не можем исключить такую возможность? Вот в какой момент в голове политиков, обладающих такой властью и таким оружием, возникла мысль о допустимости подобного шага? В какой момент они почувствовали себя бессмертными, безнаказанными? И я понимаю, что это риторические вопросы, но ведь как бы люди примерно одинаково воспитывались, да? Ну вот я знаю людей такого же возраста, может быть, не с таким же бэкграундом.
Я бы не согласился. Люди воспитывались все по-разному. Абсолютно. Ну как все одинаково воспитывались? В разных условиях, в разном уровне жизни, в разном культурном слое, в разном уровне материального достатка, на разных улицах. Разные улицы по-разному людей воспитывали. Но даже на одной улице люди вырастали немножко по-разному. Прошу прощения за слово «я». Но я рос на той же улице, на которой рос Путин. Наш двор выходил на тот же Басков переулок, что и его, там, в 300 метрах. Ну, мы же разные люди все-таки. И по возрасту, по комплекции, и по всему остальному, я надеюсь. Ну, почему? Все люди по-разному воспитаны.
Ну, есть же какие-то универсальные понятия добра и зла. Или тоже нет?
Тоже нет. Тоже нет. Для одного человека украсть – это нормально. Может, его жизнь так воспитала. Или он вырос в семье воров. Или их нищета была, приходилось воровать. А для другого человека бабочку нельзя раздавить, потому что мир рухнет. Ну, что ты говоришь? Ну, все же люди разные. Вопрос. Для этой цели существуют законы, которые, каким бы ты ни был, ты высокая юная блондинка или ты низкорослый пожилой мужичок. Но есть общие законы. Придумало человечество такие бумажки. И все их должны соблюдать. Это вы обязаны. Иначе будет там тюрьма или смертная казнь, или штраф, или что-то еще. А мы все смотрим на жизнь по-разному. Просто со временем в людях, которые находятся в одиночном заключении, происходит операция сознания у людей. А одиночное заключение бывает очень разным. Как-то раз начальник одной тюрьмы, умный мужик очень, тюрьма на просторах российских, нынешняя, современная тюрьма, умный мужик говорил мне, что там одиночное заключение он имел, это тюрьма, это не колония. Тюрьма. И он имел возможность там любого, кто плохо себя ведет, заключенного отправить там в изолятор, просто в одиночную камеру перевести. Ну, это ты не представляешь себе, каким образом это влияет на психику людей. И как это изменяет психику людей. Здесь важно не пересечь определенную границу, после которой возврата назад не будет. Я запомнил эту фразу, и я вспоминал, когда проходила информация про Владимира Карамурзу, которого намеренно убивали, держа в ШИЗО, или того же Алексея Навального, это вид убийства. Так вот, есть другие виды одиночного заключения. И господин Путин находится в одиночном заключении. Только в золотом клетке, там, не знаю чем, с бриллиантовой посудой и так далее. Но это одиночное заключение. И не случайно человеки нормальные придумали сменяемость власти. Потому что несменяемая власть, и тем более бесконтрольная власть, тоталитарная власть, она меняет сознание человека. Я 100% могу сказать, что сегодняшний Путин, он наверняка не Путин там 95-го года. Задатки-то, конечно, одни там были, но тем не менее.
Ну да, да, про улицу-то я помню, что это все с самого начала начинается. Но погоди, а есть же люди рядом. Есть люди рядом, ну, то есть он не может в одиночку взять это все и сделать. Ну, прямо с самого начала, вряд ли бы он там условно без Юмашева, Волошина или еще кого-то укрепился бы так, как укрепился. И дальше, звено за звеном, шаг за шагом, всегда рядом есть какие-то люди, которые этому потворствуют. Но они-то не в одиночке, у них-то операции сознания нет.
Ну как, ну они пришли к власти, или приблизились к власти благодаря Путину. Конец Юмашина и конец Юмашева и Волошина начался в день, когда Путин пришел в кремлевский кабинет. Потому что все, поменялся царь, соответственно, все царедворцы постепенно будут уйти. И он, поскольку он приходил неожиданно, он откуда питерские-то возникли? Это были его масса его знакомых и бывших сотрудников, которых он немедленно стал подтягивать в Москву. Кто-то уже был в Москве, кого он знал, с кем он работал раньше в питерской мэрии. Ну, допустим, я не знаю, там Дима Мезенцев, Дмитрий Федорович Мезенцев, например, который тоже был там начальником одного из департаментов при Собчаке. Были какие-то близкие, совсем близкие друзья, например, там Виктор Черкесов. Потом появился тот же Медведев чуть позже и так далее. Но постепенно собирались. Они все говорили, мы единая команда, мы вместе, мы много лет уже друг друга знаем. И они постепенно работали на создание того Путина, который сегодня есть. А дальше кто-то был отодвинут, кто-то умер, кто-то потерял доверие. Ну, например, там, предполагаю, что Дмитрий Казак, например. И кто-то совсем отошел в сторону, другие появились. Сегодня это то же самое, что было при Сталине. Сегодня во власть пришло поколение, которое полностью всем обязано Путину. Которое ничему, никому, ничего не должно, кроме одного, кроме хозяина. И оно будет глотки рвать всем вокруг, уголовные дела открывать, все что угодно. Для того, чтобы оправдать доверие хозяина. Так устроена власть, особенно власть в ордынской такой стране, как современная Россия. Я по поводу дат хотел тебе сказать одну вещь там насчет Хиросимы. От города тогда ничего не осталось. От Токио, который не подвергся атомной бомбардировке Хиросимы, как Хиросима, но был подвергнут ковровым обычным бомбардировкам, не осталось тоже ничего. Токио раньше весной бомбили американцы. Просто целиком выжгли весь город, такой деревянный, быстро горел. И я очень хорошо помню события 1964 года. Мне было 7 лет, я только что пошел в школу. И там в Токио были Олимпийские игры. И мой отец попал на эту Олимпиаду, ну, как спортивный журналист. И я помню, что он приехал, и пришли гости, друзья. Его друзья ближайшие, они были все еще довоенные, они были все инженеры. Все работали на войну. Кто-то в погонах был, кто-то гражданский. Ну, все были военные инженеры. И у них вот такие были шары, когда батя мой рассказывал и показывал какие-то картинки, как выглядит город Токио, который за 19 лет до этого был полностью снесен с лица земли. Полностью. Там ничего почти не осталось. Ну, Королевский дворец остался что-то. И эти развязки, эти билдинги, эти небоскребы... Эти все радио, там транзисторы маленькие, я не знаю, что еще, и скоростные поезда, вот которые типа Сапсана, которые только-только в России появились 15 лет назад. эта страна, которая была уничтожена, перешла, прошла через ядерную бомбардировку, через уничтожение столицы, за 19 лет все это сделала. И я помню, что эти мужики старые, им было по 40 лет примерно, по 45 тогда. Я маленький, ну, школьник, первоклассник, меня уже потом спать отправят. И один из них, его звали дядя Боря, мой любимый из отеческих друзей, сказал: ну, если ты не врешь, Витя, отцу, то если ты не врешь, то кто победил? Вот я эту фразу навсегда запомнил. Понимаешь? И, кстати говоря, что япошки тогда сделали, японцы, извините меня, что они тогда сделали, когда открывалась Олимпиада, ну, там каждый раз придумывается какой-то особый сценарий зажжения огня, какой-то хитрый технологический прием делается, что-то такое. Что сделали японцы? Они нашли мальчика, 19-летнего спортсмена, ну, такого среднего спортсмена, и поручили ему зажигать олимпийский огонь. Его фамилия звали, если я не путаю, Юки Осакая. Ну, бежал парень в белой маечке, в белых трусиках с флагом японским на груди, поднес факел к чаше и зажегся олимпийский огонь. И ничего там особенного не было, кроме одного. Этот мальчик родился 6 августа 45 года возле Хиросимы. Понимаешь? И японцы, они таким образом... Они понимали, что они были союзниками Гитлера. Понятно, что, значит, американцы их уничтожили, и Советский Союз в этом помог. Они это все знали. Но они таким образом провели связь с прошлым, чисто по-японски, деликатно, символически, все поняли. Вот. А если говорить про даты, то есть еще одна дата, которую я всегда... вот так совпало просто, что это дата сегодня. Это атака мертвецов. Тебе знакомо это название? А, к вопросу о войне. Это Первая мировая война. Было 110 лет назад, 15-й год. Была такая крепость Осовец. Остатки есть и сейчас, ну, на территории Польши. Где немцы газовую атаку устроили против гарнизона крепости, который весь должен был погибнуть, потому что люди должны были задохнуться там. И вдруг эти люди, защитники этой крепости, встали и пошли в атаку. Грубо говоря, отхаркивая куски легких. Потому что далеко не у всех были противогазы. И эта история вошла, эта атака вошла в историю как атака мертвецов. Если мне не изменяет память, среди тех, кто был тогда в Осовце, был Михаил Зощенко. Во всяком случае, я где-то об этом читал, и точно совершенно у Зощенко попал под газ немецкий и потом мучился легкими всегда.
У одного из учеников Сакурова есть потрясающий фильм «Мальчик русский». Не знаю, видел ты его или нет.
Как называется?
«Мальчик русский», так называется.
Нет, я не видел. Документальный?
Нет, он не документальный, это художественный фильм, и он не про атаку мертвецов, но много элементов из этого там есть. Это вот, да, простой деревенский мальчик в Первую мировую войну. «Мальчик русский».
Нет,
Александр Золотухин его снял. Нет, это нет. Ученик Сакурова.
Я не слышал. Я плохо.
Будет очень возможность, посмотри. Вот просто то, как ты рассказываешь про атаку мертвецов, мне кажется, тебе этот фильм понравится.
Посмотрю обязательно. Спасибо.
Ну что, вот такими взаимными рекомендациями мы заканчиваем сегодня программу «Обсудим». Кирилл, спасибо тебе огромное. Приходи, пожалуйста, почаще сюда. В большой формат.
Вы не зовете, я без приглашения не умею.
А ты так заходи. Чего, знаешь, у нас иногда гости просто по ссылке приходят, ты потом с кем-то разговариваешь в эфире, а там какое-то знакомое лицо такое.
По ссылке, по ссылке любое, а так, чтобы налили, чтобы приняли там.
А это мы устроим тоже с тобой очный стрим с тобой проведем. Спасибо огромное. Кирилл Набатов в программе «Обсудим». Кстати, не забывайте, что у Кирилла есть свой YouTube-канал. Обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки, комментируйте. Много, мне кажется, важного мы сегодня успели обсудить. И не забывайте, что есть разные способы поддержать Breakfast Show. Ну и еще обязательно скачивайте наш VPN, штука крайне полезная. Прощаюсь с теми, кто остается на Breakfast Show. Жду всех у себя на канале. Через 10 минут мы с Андреем Захаровым будем уже неочевидные новости обсуждать. Чуть-чуть такое вне повестки, что называется, стрим про жизнь через буквально 9 минут, а здесь с вами прощаюсь, пока.